я подошел к платяному шкафу, нашел там брюки, рубашку и наименее запачканный жилет, бросил все это на кровать. «Заварю вам чайничек, когда вернусь».
«Вернешься? Но ведь ты только что пришел».
«С рынка, Уортроп. Там скоро закроют». Он кивнул и продолжал рассеянно крутить в руках майку.
«Надеюсь, ты не возражаешь, если я попрошу тебя купить пару лепешек».
«Не возражаю». Я сел на стул. Почему-то я вдруг почувствовал, что мне не хватало воздуха.
«Правда, они теперь тоже не те», — продолжал Уортроп. «Даже странно, почему бы это?»
«Прекратите», — резко сказал я. «Не будьте ребенком». Я отвел глаза. Меня тошнило от него, от его полотенца, от сосулек волос, с которых капало, от его сутулых плеч, впалой груди, тощих, словно палки, рук, костлявых пальцев. Хотелось его ударить.
«Вы мне скажете?» — спросил я.
«Что? Что это за штука такая, над которой вы сейчас работаете, которая медленно убивает вас и наверняка убьет, если я позволю?» Его темные глаза сверкнули знакомым инфернальным огнем.
«Мне казалось, что я сам распоряжаюсь своей жизнью и смертью».
«Вот именно. Вам показалось. Скорее наоборот. Смерть уже распоряжается вами». Огонь погас. Голова поникла.
«Должен же и я когда-то умереть», — прошептал он. Это было слишком.
С утробным рыком я сорвался со стула и навис над ним. Он отпрянул и заморгал, точно ожидая удара.
«Прокляни вас Бог, Пеленор Уортроп! Прошли те дни, когда вы могли с детской наивностью делать вид, будто манипулируете мной и контролируете каждый мой шаг! Приберегите ваши мелодраматические сопли для кого-нибудь еще!»
Его плечи поникли.
«Никого больше нет.
Вы сами сделали этот выбор. Никто вас не принуждал».
«А кто принуждал тебя бросать меня?» — закричал он мне в лицо.
«Вы не оставили мне выбора». Я отвернулся. «Вы мне отвратительны.
Всегда говори правду, Уилл Генри. Во всякое время правду и ничего, кроме правды.
И это говорили мне вы, самый умный человек из всех, кого я знал». Я повернулся, снова оказавшись лицом к нему. «Такова и вся наша жизнь. Никто не ходит прямыми путями. Вы всегда были для меня обузой, ермом на моей шее!» — заорал я. «Вы отвратительны! Сидите тут и гниете в собственных фекалиях, как животное! И ради чего? Зачем все это?»
«Я не могу! Не могу!»
Его била дрожь. Худые руки обхватили ногой тело, лицо скрылось за паутиной волос.
«Чего не можете?» «Говорить то, чего не умею, делать то, чего не умею, думать то, чего не умею».
Я покачал головой. «Вы спятили». На этот раз голос мой прозвучал удивленно. Непревзойденный Пеленор Уортроп, единственный в своем роде, перешагнул таки невидимую грань.
«Нет, Уилл, нет!»
Он поднял голову и посмотрел на меня, а я подумал, вот перлы, которые были его глазами.
«Все так, как и в начале. Это не я слеп, это твои глаза открылись».
Глава 4. Широко раскрыв глаза, едва не упираясь в пол носом, я ползал в монстрариуме вокруг трупа, с каждым разом увеличивая круг. Дорога была каждая секунда, но я заставлял себя не спешить, изучая любые подробности, доступные глазу при столь скудном освещении. Вот кровавый след ботинка. В 6 дюймах от места, где он упал. Вот еще один, там, где второй мужчина едва не наткнулся спиной на стену. Рассыпавшиеся ящики, вероятно, результат столкновения или борьбы с кем-то третьим или с драгоценным трофеем Уортропа. Возможно ли, чтобы сообщник-предатель убитого или его соперник был побежден здесь, в комнате с замком, при попытке пересадить трофей в другой контейнер, более пригодный для транспортировки? Не найдя у стены ничего полезного, я пересек комнату.
Вот деталь, незамеченная мной при первом поверхностном осмотре. Большой холщовый мешок, брошенный кем-то или чем-то в дальнем углу. Я наступил на него. Пусто. Вот значит, как было дело. Он пытался вынуть его из клетки, но тот бросился на него, испугал. Человек, попятившись, наступил в лужу крови, отсюда и отпечаток на полу. Или так, убийца мог случайно ослабить хватку и, оставаясь свободным, запаниковать, шарахнуться в сторону, удариться о стену, рассыпать ящики и броситься из монстрариума прочь, бросив то, ради чего пришел. Но такой сценарий показался мне неубедительным. Если бы он выронил трофей, тот кинулся бы за ним, и тогда его следы остались бы на полу благодаря все той же луже. Вернувшись в коридор, я стал ощупывать влажную стену над кучей покореженных досок с торчащими из них гнутыми гвоздями, щурясь в мигающем свете газовых горелок и кляня себя за то, что не прихватил из кабинета Адольфа фонарик. Мои пальцы коснулись чего-то липкого. Я замер. Кровь. Стена на уровне глаз была забрызгана мелкими каплями. Неужели он ударился головой? Или его укусили еще до того? Капли покрывали пространство на 3 фута в обе стороны от груды разбитых ящиков. Что это? Он разбил здесь голову и мотал ею из стороны в сторону? Или кто-то мотал его из стороны в сторону, разбив ему голову? «Где же ты?» — прошептал я. «Он еще слишком мал, чтобы утащить тебя куда-нибудь. Значит, где бы ты сейчас ни был, ты забрался туда сам». «Убежал ты от него один, или он висел на тебе, не разжимая объятий? Выбрался ты отсюда, или все еще здесь?» Ответом мне была тишина. Монстрариум занимал все пространство под зданием наверху, которое само занимало целый квартал. Лабиринт полутемных коридоров и сотен хранилищ разных размеров, иные из которых были забиты так плотно, что немногие отваживались бродить между ними без провожатого Адольфа. Я и сам не раз терялся в этом подземелье и, пробродив около 1/4 часа, поддавался панике и кричал: «Адольф! Адольф! Выведи меня отсюда! Я опять заблудился!» Неудачливый вор мог, избежав встречи с монстром, оказаться в лабиринте, где и бродил до сих пор. Отчаянный охотник, в одночасье превратившийся в испуганную жертву. Если ему повезло, то он выбрался на улицу, оставив своего преследователя запертым в лабиринте, словно легендарного минотавра. Если не повезло, то минотавр добрался до него и теперь обгладывает его косточки, пока я перебираю возможные варианты развития событий. Я снова огляделся. Куда же ушла Лили? Чувство времени изменило мне. Казалось, с тех пор, как я подтолкнул ее к лестнице, сорвав у нее прощальный поцелуй, прошло не меньше месяца. Я припустил назад, к кабинету смотрителя. В одной руке у меня был револьвер, другую я вытянул перед собой, нашаривая в потемках путь. Нож и кастет в карманах брюк били меня по ногам на каждом шагу. Прежде чем свернуть в новый коридор, я останавливался и внимательно вглядывался за поворот. Казалось, время утекает в какую-то черную дыру, унося вместе с собой меня. И хотя пол под моими ногами поднимался по мере приближения к выходу, у меня все равно было такое чувство, как будто я лечу с крутого обрыва вниз, в темную пропасть, на дне которой зияет вход в Джудекку. Самый нижний круг ада, его замороженное сердце. В последнем коридоре, всего в одном повороте от кабинета смотрителя, от стены отделилась какая-то тень и бросилась на меня, прижав спиной к противоположной стене. От столкновения я выронил пистолет. Запах виски и крови ударил мне в нос, когда его пальцы стиснули мою шею, горячее дыхание обожгло ухо. Сжав руки в кулаки, я ударил его в оба уха сразу. Это заставило его слегка ослабить хватку, но, взбешенный неожиданной болью, совсем он меня все же не отпустил. На его лице блестела свежая кровь. Глубокие малиновые царапины покрывали его там, где по нему прошлись когти. Он скалил зубы, красные глаза бегали от страха. Коленом я ударил его в пах. Он разжал руки, согнувшись пополам и схватившись за живот. Я оттолкнул его от себя. Искать пистолет было некогда. Вынув из кармана нож, я щелчком выдвинул лезвие. Оно скользнуло на свободу, сверкнув серебром в холодном свете газового рожка. Он попятился, не отнимая рук от паха, и вдруг его рот открылся, и из него вырвалась струя желчи, крови и черных сгустков. Яд монстра уже уничтожил часть его желудка.